Нас знакомит Светлана Вольская, ну а Полина, естественно, рассказывает нам о том, что пророчат синоптики.
Синоптики обнадеживают нас, что в эти дни погода существенно не изменится, она будет столь же весенней, влияние антициклона распространится на северо-западные и центральные федеральные округа. Осадков не ожидается, но при ветре северных направлений температура как ночью, так и днем немного понизится, тем не менее останется на 3-5 градусов выше нормы. В Москве сегодня днем 6-8 тепла, ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем 12-14 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
День воли в Белоруссии. Первый салон современного рисунка в Париже. Почему депрессируют литовцы?
Вот это лишь некоторые из тем ближайшего часа. Ну и начинаем мы с визита виртуального, конечно, в Белоруссию. У нас много в этой программе разговоров о различных юбилеях, ну или просто годовщинах. Вот в Беларуси, в общем-то, тоже был праздник, День воли, это день провозглашения Белорусской Республики в 1918 году. Но по традиции, уж не знаю, добрый или недобрый, добрый, конечно, особенно не назовешь, по традиции праздники, ну как и в России зачастую, использовались для того, чтобы заявить об оппозиции действующему режиму.
И неудивительно, что власти сделали все для того, чтобы массовая акция не состоялась. Подробнее об этом расскажет Игорь Корней.
Октябрьская площадь в Минске, где призвали собраться минчан-активисты оппозиции, была оцеплена задолго до появления там людей. Желающих попасть на площадь грубо вытесняли, после чего рассеивали и хватали поодиночке. До начала акции, по оценкам правозащитников, было задержано 12 человек. Однако, несмотря на то, что власти блокировали центр города и не дали провести митинг на площади, где год назад стоял палаточный лагерь несогласных с итогами президентских выборов, демонстрантам удалось пройти шествием по главным улицам, организовав многотысячный митинг возле здания Национальной академии наук. Здесь, вопреки призывам сотрудников милиции разойтись, перед собравшимися выступили председатель Белорусского народного фронта Винцук Вячорка, лидер Объединенной демократической партии Анатолий Лебедько, экс-кандидат президента на выборах 2006 года Александр Меленкевич.
Они отгородились от нас каменной стеной. Яны думают там жить у этой крепости вечно. Не выйдя, яны не вечные. Колись Беларусь будет свободная. На жаль, у истории так не было, что можно призначить день воли. Але от нас залежит, коли это прийде. И мы переможем. Переможем!
Переможем!
Также на митинге оппозиции выступил депутат Госдумы России Владимир Рыжков. Главной целью своего визита в Минск Рыжков назвал оказание политической и моральной поддержки белорусским демократическим силам. Год назад, во время президентских выборов, Владимир Рыжков также находился в Белоруссии в качестве наблюдателя за ходом голосования.
России не нужна диктаторская Беларусь. России нужна демократическая, свободная Беларусь. Часть европейской семьи. Даешь европейскую Россию, даешь европейскую Беларусь. Живи вольная Россия, живи вольная Беларусь.
Год назад, 25 марта 2006 года, во время акции «В день воли» в Минске был задержан экс-кандидат президента Александр Козулин. Лидер Белорусской социал-демократической партии возглавил колонну к спецприемнику-распределителю, где находились его племянники, а также молодые люди, задержанные во время разгона палаточного городка в ночь на 24 марта. В тот же день Козулин сам оказался в изоляторе временного содержания города Жодино. Через год к собравшимся обратилась старшая дочь политика Ольга.
Сегодня ровно год, как арестовали моего любимого отца Александра Козулина. Вы помните, как на проспекте Дзержинского власть устроила настоящую бойню? Они зверски избили моего отца, арестовали и осудили на 5,5 лет. Находясь в тюрьме, он испытывает нечеловеческие моральные и физические страдания. Совсем недавно он держал 53-дневную голодовку протеста. Он похудел
После окончания митинга у здания Национальной академии наук большое количество участников акции начали шествие по проспекту Независимости в направлении Национальной библиотеки, где в это же время проходила организованная властями акция «За независимую Беларусь». Именно там началась вторая серия арестов активистов молодежных оппозиционных организаций. Однако окончательная цифра потерь будет объявлена правозащитниками сегодня. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Ну, в Москве 7-летие прихода Владимира Путина к власти в качестве президента России никакими эксцессами отмечено не было, разве что вот наши там маршировали по Москве, ну, радостно, в общем, всячески это отмечали. Но в любом случае вопрос мы задаем вам сегодня такой. Изменилось ли ваше отношение к Путину за 7 лет его президентства?
И я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода». Ну а сейчас время обзора сегодняшней прессы. И рядом с нами в студии снова Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Здравствуйте.
Антон, мы уже поняли, что газеты ничего не пишут о президентстве 7-летнем Путина. А что же они пишут тогда?
Ну вот среди тем еще сегодняшних это «Россия и Иран». Газету «Время новостей» открывает публикация «Россия помогла Совбезу ООН сохранить единство». Иранцам, все менее рассчитывающим на поддержку России и Китая, не удалось расколоть Совет Безопасности ООН. Несмотря на острые споры, 15 членов Совбеза в субботу единогласно приняли резолюцию, накладывающую более жесткие санкции на Тегеран за его отказ приостановить обогащение урана до тех пор, пока у Международного агентства по атомной энергии остаются сомнения в мирном характере иранской ядерной программы. Об этом пишет «Время новостей». Газету «Коммерсант» открывает заголовок «Министр обороны отправлен на химию». В пятницу совет директоров Волгоградского химпрома избрал председателем министра обороны Анатолия Сердюкова. Избрание чиновника никак не связано с его местом работы. Химпром накануне рапортовал о полной конверсии мощностей по выпуску боевых отравляющих веществ. А сам господин Сердюков выразил желание стать руководителем крупной компании еще в бытность главой Федеральной налоговой службы. Судя по всему, господин Сердюков последовал формирующемуся во власти модному тренду. Пост председателя совета директоров крупной компании является обязательным для обладателя крупной должности, пишет газета «Коммерсант». Обратимся к центральной публикации «Ведомостей». Этой зимой в России наблюдается феномен. Строители сдали на 68% больше квартир, чем в январе-феврале 2006 года. Подобное случается редко. В начале года у строителей, наоборот, затишье. Специалисты считают, что помогли теплая погода, рост доходов населения, приписки и даже закон о долевом строительстве, из-за которого растянулись старые стройки. А вот нацпроект «Доступное жилье» пока не сработал, отмечают «Ведомости», и доступнее жилье не стало. И еще газета сообщает сегодня, что кандидатом в председатели совета директоров крупнейшей в мире алюминиевой компании, которую создают «Русал», «Суал» и «Гленкор», станет Виктор Виксельберг. Источники, близкие к «Суалу», объясняют, что больше выдвинуть некого. Подробнее читайте в «Ведомостях». И новые известия пишут сегодня, что в Госдуме подготовлен ко второму чтению закон об общественном контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. В закон внесена поправка, позволяющая ведомствам самим устанавливать порядок посещения проверяющими тюрем и колоний. Это публикация новых известий.
Спасибо. О том, что пишут газеты на своих первых полосах, рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Иран сокращает сотрудничество с МАГАТЭ. В Ираке в воскресенье в результате диверсии погибли 5 американских военных. В Японии произошло новое землетрясение, пострадавших нет. Об этом и о другом через четверть часа. На Ну, а в 10 часов по московскому времени вы сможете прослушать в повторе программу «Прессинг», в которой, как обычно, мы о главных темах ушедшей недели будем говорить. Ну, самое главное из этих главных тем, конечно же, фигурное катание. Чемпионат мира завершился в Японии. Ну, есть там и американский футбол, и, в общем, другие виды спорта. Так что, как всегда, программа «Прессинг» интересно и насыщенно. Слушайте ее в 10.07 по московскому времени. Ну, а я быстро о некоторых новостях спорта расскажу. В прессинге, естественно, их множество, но сейчас поменьше. Вот, например, финал женской волейбольной лиги чемпионов прошел в Цюрихе, финал четырех. Обладателем трофея стала итальянская команда «Бергамо», одолевшая в финальном матче московская «Динамо» в пяти партиях. А в матче за третье место хозяйки турнира, волейболистки «Волеро», уступили испанской команде «Тенерифе» в трех сетах. Тем временем гандболистки тольяттинской «Лады» вышли в полуфинал своей, значит, Лиги чемпионов, поскольку в ответном матче четвертьфинала выиграли они на своем паркете у соперниц из датского клуба «Виборг» 33-31. Ну, а первая встреча закончилась ничью, так что «Лада» в полуфинале. В шахматах проходит крупный турнир «Амбер» в Монте-Карло. Ну, турнир специфический. Гроссмейстеры играют в день по две партии друг с другом. Одну в слепую, одну в блиц. Владимир Крамник вчера в восьмом туре выиграл у Бориса Гельфанда 1,5 очка. С таким же счетом Магнус Карлсон взял верх над Василием Иванчуком. А Виши Ананд у Франциско Вальеха выиграл обе партии. Ну и таким образом у Крамника на данный момент 12 очков, у Ананда 10,5, у Иванчука 10. Ну, а в Мельбурне началась, так сказать, вторая неделя чемпионата мира по водным видам спорта, и, стало быть, начались самые интересные, самые привлекающие, наибольшее внимание соревнования в плавательном бассейне. Вот 4 финала вчера прошли, эстафеты, в частности, состоялись 4 по 100 метров вольным стилем. У мужчин первенствовала команда США, у женщин сборная Австралии, что, в общем, логично и в том, и в другом случае. А в заплывах на 400 метров вольным стилем у мужчин победил Тэ Хван Парк из Южной Кореи, у женщин француженка Лора Монаду. Ну, тоже вот уж никак сенсацией это не назовешь. Ну, вот таковы основные новости спорта на сегодня.
8:20 в Москве. Продолжит нашу программу наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Ровно 80 лет назад, весной 1927 года, выступая в польском Сейме, маршал, главный инспектор вооруженных сил и фактически диктатор страны Юзеф Пилсудский заявил о недопустимости неуправляемой демократии, которая, по словам маршала, склонна к перерождению в анархию. Таким образом, у термина «управляемая демократия» нынче можно сказать юбилей, хотя официально его изобретателем считается индонезийский президент Сукарно, выдвинувший политическую программу под таким названием в 1956 году. Так начинается материал журналиста «Радио Свобода», эксперта по странам Центральной Европы Ярослава Шимова под заголовком «Управляемая и суверенная Речь Посполитая» на сайте газеты.ру. Как замечает автор, неважно, кто именно изобрел термин, ставший в начале 21 века популярным в России. Куда интереснее сам исторический опыт управляемых демократий, среди которых именно детище Пилсудского предлагает широкий набор ассоциаций и параллелей.
После переворота и прихода к власти Пилсудского в 1926 году большая часть поляков надеялась, что новый режим, получивший название санационного, то есть направленного на очищение и оздоровление общества, сможет решить острые социальные и национальные проблемы, раздиравшие Польшу. В 30-е годы на верхних этажах государственной иерархии появлялось все больше военных. После смерти Пилсудского в 1935 году о санационном режиме чаще говорили уже как о правлении полковников.
Ярослав Шимов подчеркивает, речь шла не о классической военной диктатуре. Польша 20-30-х годов, по его словам, являла собой странное сочетание демократии и авторитаризма, гражданских свобод и репрессий против оппозиции.
Ни сам парламент, ни основные политические партии санационный режим не распустил, однако Лукашенко попытался ограничить их влияние. Была создана партия власти, получившая откровенное название «Беспартийный блок сотрудничества с правительством». Осенью 1926 года Пилсудский встретился с представителями высшей польской аристократии. Учитывая давнюю традицию магнатской политики и преимущественно аграрный характер экономики Польши, можно сказать, что собеседники маршала были своего рода олигархами, на которых он стремился опереться в борьбе с оппозицией. Свидание прошло гладко, стороны договорились о взаимной поддержке. Вместо обещанной когда-то федерализации санационный режим занялся, выражаясь современным языком, укреплением вертикали власти внутри страны и повышением ее внешнеполитического престижа. Польская демократия должна была стать не только управляемой, но и суверенной. Польша претендовала на роль великой державы, хотя достаточным для этого экономическим и военным потенциалом за годы санации так и не обзавелась. Отношения почти со всеми соседями были напряженными – с Германией, СССР, Литвой и Чехословакией.
Ярослав Шимов пишет, что во внешней политике Пилсудский не строил особых иллюзий, зная, что рано или поздно его стране придется воевать или с нацистами, или с коммунистами, и стремился лишь избежать самого страшного – войны на два фронта против Германии и СССР. Однако в сентябре 1939 года случилось именно это. Вождей санации трудно винить в том, что они не смогли спасти Польшу. Зажатая между двумя тоталитарными исполинами, вряд ли смогло бы выстоять и более сильное государство. Но, по мнению автора статьи в газете «Ру», в том, что Польша не стала более сильной и не продержалась дольше в час тяжелого испытания, вина санации, несомненно, есть.
К концу своего существования режим полковников держался в основном благодаря лояльности силовых структур и политической инерции. Не найдя общего языка ни с правыми, ни с левыми, он презентовал себя обществу в качестве надпартийного защитника национальных интересов, но отождествлял эти интересы с интересами самих военных, ставших политиками, и их немногочисленных союзников. Выведя страну из политического хаоса первой половины 20-х годов, Пилсудский и его последователи не предложили связанной программы политического и экономического обновления. Возглавляемый весьма популярным лидером, режим использовал эту популярность для обеспечения мертвящей, чуждой реформам стабильности внутри страны и для надувания щек во внешней политике.
Как напоминает Ярослав Шимов, Юзеф Пилсудский сегодня входит в пантеон польских национальных героев. Его звездные часы пришлись на время восстановления независимости Польши в 18 году и на дни битвы с Красной армией под Варшавой летом 20-го. Санация, пожалуй, лишь несколько испортила историческую репутацию маршала. А вот лидерам других управляемых демократий, в отличие от Пилсудского, очевидно, нечего будет предложить истории, кроме своих санационных режимов.
Основное сходство между тем режимом, который существовал в Польше в конце 20-х и 30-х годы, и той политической системой, которая есть в современной России, наверное, заключается в стремлении мягко, не откровенно диктаторскими, а несколько более тонкими, находящимися на грани между какой-никакой, но все-таки демократией и откровенной диктатурой методами, максимально поставить под контроль жизнь общества, в первую очередь ее политической сферы, добиться маргинализации оппозиционных сил и правых, и левых, и отождествить интересы государства и общества с интересами, в общем-то, достаточно небольшой группы, которая приходит к власти и контролирует эту власть.
Ярослав Шимов. Управляемая и суверенная Речь Посполитая. Сайт Газета.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Ну, а в российской жизни, уж тут не знаю, какая тут демократия, управляемая или нет, но было время, когда политические движения и партии росли как грибы, а теперь они вдруг начали резко сокращаться.
О решении Верховного суда ликвидировать Республиканскую партию России в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил Владимир Лысенко, сопредседатель республиканцев.
Вы один из основателей партии, вот, очевидно, лучше других знаете в ней положение. Как она развивалась, как росло число ее членов?
Ну, я действительно должен сказать, что Республиканская партия России – одна из первых демократических партий нового времени после демократической революции в России в 90-91 году. Мы выступили тогда за раскол коммунистической партии, но, к сожалению, нас тогда не поддержали ни Михаил Сергеевич Горбачев, ни Александр Николаевич Яковлев, ни Собчак, ни Попов. В результате мы потеряли время, мы потеряли усилия, но Республиканская партия активнейшая образом тогда вместе со своими, кстати, соседями, социал-демократической партией Олега Румянцева, демократической партией Травкина, были первыми зарегистрированы в Министерстве юстиции. Также с нами был зарегистрирован Жириновский со своей партией. И на сегодняшний день у нас только две партии, которые имеют одного лидера, которые не болтались, как говорится, с одной стороны на другую. Это вот республиканская партия, которую Лысенко 17 лет уже возглавляет, и либерально-демократическая, которую Жириновский.
Другой сопредседатель республиканской партии, депутат Владимир Рыжков, возмущен решением суда.
Мы планируем на будущей неделе подать кассационную жалобу в коллегию Верховного суда. И, конечно же, постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы убедить коллегию Верховного суда, что необходимо непредвзятое рассмотрение доказательств с нашей стороны. Потому что, к сожалению, тот судья, который нас судил вчера и сегодня, он просто не стал вникать в суть дела, не стал смотреть документы, а ограничился просто тем, что поверил на слово Росрегистрации, с выборами которой мы не согласны. Мы очень надеемся, что все-таки мы отстоим наше право и наши права в Верховном суде. Что касается дальнейших действий, то пока, мне кажется, нет особой необходимости их обсуждать, потому что все и так догадываются, что последняя инстанция, куда можно будет обратиться в этом случае, так как нарушены права человека, это Европейский суд по правам человека. Но мы пока, еще раз повторяю, все свои усилия сосредоточим на кассационной жалобе в коллегию Верховного суда.
Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, зовет опальных коллег к себе.
Народно-демократический союз с самого своего возникновения предлагал Владимиру Рыжкову сотрудничество и объединение в нашем движении. Мы заранее знали, что никакой регистрации не будет. Владимир Рыжков для оппозиционного политика был достаточно популярен. Он не гарантировал получение большого количества голосов, но ни один демократ сейчас этого не гарантирует. Но возможность участия республиканцев все-таки, может быть, позволяла оппозиции набрать какие-то проценты, поэтому это тоже было одной из причин ликвидации партии.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Впереди у нас разговор на такие темы.
Международная книжная ярмарка в Лейпциге. Почему депрессируют литовцы?
Ну, естественно, и главная наша тема – это 7-летие пребывания Владимира Путина на посту президента России, тоже найдет свое отражение. Ну, а на все это, про все у нас есть всего лишь полчаса, потому что после этого нас вытеснит из эфира Виктор Нехезин, ведущий программы «Свобода в 9». Доброе утро, Виктор.
Доброе утро.
Ну, так расскажите, какие темы там у вас в программе?
Ну, начну с того, что вот сейчас вот буквально только что в эфире звучала тема Республиканской партии России, которую пока что вот запретили. Я обращу внимание на то, что ее лидер Владимир Рыжков был как раз в Минске, участвовал во вчерашних событиях. Мы немножко поговорим об этом. Но главное, на что я хочу обратить внимание, это на большой материал, связанный с визитом председателя КНР в Москву Ху Цзиньтао. И, к сожалению, трагическая тема – это событие ночи с субботы на воскресенье в Москве. Я напомню, что сгорел клуб в здании театра «Ленком». И вот вся информация, которая известна об этой трагедии на сегодняшний момент, она, конечно же, в нашей программе «Свобода в 9».
Спасибо, Виктор. Вот столь кратко Виктор рассказал нам о содержательной программе «Свобода в 9», так что слушайте ее, естественно. Ну, а сейчас лишь половина 9 в Москве, так что слушайте краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
Иран сокращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в ответ на новые санкции, введенные против него Советом безопасности ООН. Тегеран назвал резолюцию Совета незаконной. В воскресенье в Ираке в результате взрывов мин, заложенных у обочины дороги, погибли 5 американских военных. 4 из них были убиты в провинции Диала к северу от Багдада, 5-й стал жертвой взрыва в самой столице Ирака. В республике Коми найден один из бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу вертолета Ми-8. Поиски второго черного ящика продолжаются. Тела 6 погибших доставлены в Ухту для опознания. В Минске прошел массовый митинг оппозиции, участники которого призвали власти начать демократические реформы. В Белоруссии потребовали освободить всех находящихся под стражей активистов оппозиции. По данным корреспондентов «Радио Свобода», в манифестации участвовали не менее 5000 человек. Грузия возложила на власти самопровозглашенной республики Южной Осетии ответственность за гибель 2 грузинских полицейских в минувшее воскресенье. Тбилиси заявляет, что автомобиль полиции был обстрелян из засады. Южноосетинские власти утверждают, что в перестрелке убиты 2 грузинских спецназовца, которые намеревались совершить диверсию. В Египте проходит референдум по поправкам Конституции. Свыше 30 изменений предусматривают, в частности, запрет на создание партии по религиозному принципу и расширение полномочий спецслужб. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня жалобы адвокатов на перевод Михаила Ходорковского и Платона Лебедева из колонии в следственный изолятор Читы. Защита считает это решение незаконным и немотивированным. В Москве в воскресенье прошла акция молодежного движения «Наши», приуроченная к 7-й годовщине избрания Владимира Путина президентом России. По прогнозам синоптиков, почти вся европейская территория России находилась под влиянием антициклона с центром над северо-западными районами, что сформировало малооблачную погоду без осадков со среднесуточной температурой воздуха, намного превысившей климатическую норму. В начале недели характер погоды существенно не изменится, влияние антициклона распространится на северо-западный и центральный федеральный округа. В российской столице днем 6-8 тепла, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем 12-14 выше нуля.
Как мы уже неоднократно отмечали по ходу программы, 7 лет исполнилось с того дня, когда Владимир Путин занял пост президента России. Торжеств никаких по этому поводу в стране вроде бы нет, не считая вот этих акций наших, но, тем не менее, естественно, обсуждается это достаточно широко.
Подводя предварительные итоги правления Владимира Путина, эксперты считают, что главе государства удалось завершить процесс приватизации крупной собственности, добиться политической стабильности и получить поддержку населения. Обратная сторона нынешнего режима – высокая коррупция. Подробнее об этом Мумин Шакиров.
Директор Института национальных стратегий Станислав Белковский многократно менял свое отношение к президенту России Владимиру Путину. Некоторые надежды сменились полными разочарованиями.
Определенные надежды, связанные с Путиным, возникли у меня в 2003 году в связи с антиолигархической кампанией. Тогда мне показалось, что Владимир Путин хочет сыграть самостоятельную роль в российской истории и выйти за пределы тех обязательств, которые были у него перед людьми, приведшими его к власти. Однако ко второй половине 2004 года мне стало ясно, что эти надежды вернулись лишь пустыми иллюзиями, и восстановилось то отношение, которое было изначально в 1999 году. Собственно, к сегодняшнему дню оно лишь усугубилось.
Станислав Белковский считает, что Владимиру Путину удалось практически сделать все, что он запланировал.
В смысле реализации подлинной исторической миссии этого режима, который не имеет ничего общего с пропагандистской и декларируемой миссией, Путину удалось все. Путина выдвинули во власть люди, которые должны были с помощью второго демократически избранного президента Российской Федерации решить три задачи. Первое. Сохранить крупную собственность в руках основных выгодоприобретателей приватизации 1990-х годов и завершить приватизацию. Второе. Обналичить эту собственность, то есть продать ее за живые деньги либо государству, либо западным корпорациям. И третье. Легализовать эти состояния на Западе. Владимир Путин делал все возможное, чтобы обеспечить реализацию этих целей, и реализовал их достаточно успешно. Он обеспечивал ту самую политическую стабильность, которой не хватало для успешной реализации этой программы. Он обеспечивал народную поддержку своей политики, которая на самом деле является лишь концентрированным выражением и продолжением ельцинской линии, при том, что Борис Ельцин был крайне непопулярен, а Владимир Путин весьма популярен на протяжении всего периода своего правления. Если же говорить о пропагандистском образе его доктрины, то здесь Путин не сделал ничего. Он даже и не приступал к модернизации страны. При нем элиты занимались лишь утилизацией советского наследства. И в этом смысле преемнику Владимира Путина придется начинать все с нуля. И количество проблем, которые оставит Путин в наследство своему преемнику, поражает воображение.
Станислав Белковский убежден, что Владимир Путин проигрывал всегда, когда играл на политическом поле.
Он был чрезвычайно успешен на бизнес-поле, а также в системах и средах, подверженных коррупции, потому что Путин прекрасно умеет коррумпировать. И, собственно, путинская стабильность держалась вовсе не на механизме принуждения, держалась и держится, а именно на коррупционном пакте между ним и большей частью элит современной России. Там же, где дело переходило в реальную политическую плоскость, Путин традиционно терпел поражение. Самое главное и знаковое его поражение – это, конечно, Украина, 2004 год, но это лишь символ и элемент цепи поражения Путина на постсоветском пространстве. За 7 лет, что Путин находится у власти, Россия из региональной державы модератора и управителя, источника ценностей для постсоветского пространства, превратилась в державу второй геостраны, второй геополитической лиги.
Директор Института национальных стратегий Белковский не исключает, что Владимир Путин уже осенью этого года назовет ту политическую фигуру, которую поддержит на следующих президентских выборах. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Изменилось ли ваше отношение к Путину за 7 лет его президентства? Такой вопрос мы вам сегодня задавали. Безумное количество ответов получили на пейджер, но я их буду читать тут кратко, не полностью. Но и потому что не все отвечают именно на вопрос, изменилось ли отношение, а просто говорят о своем отношении. Вот Андрей пишет, что относится к Путину как к диктатору, потому что оппозицию избивают, а самого Путина боготворят. Николай Борода пишет, что его отношение к Путину отрицательное, потому что удалось залатать некоторые ельцинские дыры, но характер общественного строя в целом остался без изменений. Среди всей политической серости Путин выглядит как луч света в темном царстве, и считает Геннадий. Тагил Якупов из Казани убежден, что подпевал из Левада Центра лгут, как всегда, о растущей популярности КГБшного владыки России. Так он написал. Александр Добрый пишет, что есть Путина за что похвалить, есть за что поругать. Если честно сказать, я ожидал от него большего. Взять хотя бы стабилизационный фонд будущих поколений. Николай написал: помню, как на первом году президентства Путина жители Рублёва-Успенки восхищались им. На мой вопрос, в чем дело, он же не успел ничего сделать, мне ответили: как же, он сломал двух самых могущественных олигархов, Березовского и Гусинского. Вот это вызвало уважение, заставило считаться, а может и бояться, пишет Николай. Игорь сообщает, что его отношение к Путину изменилось с тех пор, как он стал проявлять негативное отношение к критике в свой адрес. В предвыборных кампаниях будущих президентов обязательно нужно указывать свое отношение к критике в свой адрес. Это Игорь предлагает, но ясно, что они все будут указывать. Здесь Андрей попутно безотносительно спрашивает, вот было сообщение якобы, что Радио Свобода не будет вещать в УКВ диапазоне в Москве и Петербурге, так ли это? Вроде это не так, продолжается, правда, есть некоторые изменения. Возвращаемся к главной теме. Руслан Бровкин пишет: за время правления Путина мое отношение к нему изменилось. Вначале было хорошее, а теперь негативное. На взгляд Полины Семеновны, чувство разочарования достигло пика и нарастает. Что бы вы ни говорили про Путина, он все-таки лучше, чем Путин, не было президента в России. Это мнение Ивана Петровича. Прочитал я не все сообщения на пейджер. Думаю, еще успею за остающиеся несколько минут их почитать.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И от политики перейдем к культуре. Первый салон современного рисунка открылся в Париже. Подробнее об этом и о других темах в панораме культурных событий.
В Парижском биржевом дворце проходит выставка, названная «Первый салон современного рисунка». Жанр рисунка на протяжении многих десятилетий не пользовался широкой популярностью. В экспозиции в основном попадали работы старых мастеров – Тьеполо, Пиранези, Фрагонара, Жирико, заканчиваясь на эпохе Шиле и Климта. В этом году значительно расширен отдел 20 века. 31 галерея, из которых половина не французские, представила по 30-40 работ на бумаге. Комиссия под руководством президента салона Эрве Арона отобрала мастеров, работавших с 1950 по 2007 годы. Пьера Алишинский, Марка Мишо, Николя Леду, Филиппа Майо, Эрика Дитмана и других. Работы выполнены в самой разнообразной технике – чернилами, цветными карандашами, маслом, шариковыми ручками. Тело знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини, скончавшегося в 1926 году, будет эксгумировано для установления истинной причины смерти. На этом настаивает внучатый племянник Гудини Джордж Хардин. Принято считать, что Гудини, настоящее имя Эрик Вайс, скоропостижно умер от перитонита после удара в живот. Однако вскрытие тела иллюзиониста не производилось, и вскоре после похорон стали распространяться слухи о его отравлении. Авторы биографии фокусника, вышедшей в прошлом году, Уильям Калуш и Ларри Слоуман, предполагают, что иллюзионист пал жертвой заговора. Гарри Гудини прославился многочисленными трюками, среди которых освобождение из кандалов в аквариуме. Гудини умер в Детройте в возрасте 52 лет и похоронен в Нью-Йорке. В Москве в Галее в галерее Большой Казихинский переулок открылась выставка ленинградского художника Алексея Успенского, жившего с 1892 по 1941 годы. Выставка приурочена к 115-летию со дня его рождения. Успенский, ведущий представитель ленинградской школы, был при жизни известен прежде всего созданием школы дизайнеров художественного стекла. Ни одной выставки или издания, посвященных этой тематике, не обходилось без упоминания его имени. Художник погиб в 1941 году во время артобстрела. Он был погребен под развалинами своего дома. Друг Успенского, художник Николай Тырса, сохранил папку с его работами и несколько альбомов-набросков. Почти все творческое наследие Успенского находится сейчас в фондах Вологодской картинной галереи. Издательство «Центр Полиграф» выпустило книгу профессора Московского университета Андрея Квакина «Между белыми и красными. Русская интеллигенция 20-30-х годов XX века в поисках третьего пути». Исследование посвящено важнейшим левым течениям русской эмиграции – смена веховству, нововеховству и национал-большевизму. Работа основана на впервые публикуемых письмах и документах, извлеченных из Гуверовского архива в Калифорнии.
С новостями культуры нас познакомил Андрей Шароградский.
Ну, а мы продолжаем культурную тему, поскольку непосредственно к ней отношение имеет репортаж Александра Хавронина, нашего корреспондента в Германии. Он рассказывает о том, что в Лейпциге завершилась международная книжная ярмарка.
Лейпциг – крупнейший литературный центр Германии. Международная книжная ярмарка в нынешнем году побила все свои предыдущие рекорды. Более 2000 издательств из 36 стран представили здесь свои новинки. За 4 дня ярмарку посетило 126 тысяч человек. Одна из наиболее престижных наград ярмарки – премия за вклад в процесс европейского взаимопонимания. Лауреатами этого года стали немецкий публицист Герт Кёнен и российский философ Михаил Рыклин. Герт Кёнен, автор нашумевшей в Германии книги «Российский комплекс. Немцы и Восток» с 90 по 45 годы, с интересом следит за политическими процессами в России. Вопрос в том, кто говорит от имени сегодняшней России, от имени народа России. Мы постоянно слышим из России один и тот же голос. И я задаюсь вопросом, какие отношения у Германии должны быть со страной, где власть сегодня принадлежит узкой группе олигархов? К сожалению, даже на Западе приходится часто слышать, Россия нуждается в сильной руке, Россия еще не созрела до демократии. При всем этом создается впечатление, что политические и экономические элиты Германии заинтересованы только в российских энергоресурсах и поэтому чувствуют себя вполне комфортно в отношениях с российским руководством. Это на самом деле очень ограниченный взгляд на происходящее. Михаил Рыклин – автор многочисленных работ по философии и культурологии. На мой взгляд, проблема сегодняшней России заключается в том, что интересы различных меньшинств не представлены в органах государственной власти. Культурное развитие современной России значительно осложнено из-за того, что есть темы, которые фактически запрещено обсуждать, на которые наложено табу. Естественно, хотелось бы, чтобы европейские политики оценивали деятельность российской власти так же, как они оценивают другие восточноевропейские страны, с точки зрения демократии и гражданских свобод, а не по каким-то особым критериям. На Лейпцигской княжной ярмарке большой интерес у публики вызвали аудиокниги, новый развивающийся вид книжной продукции. Слушать книги в плеерах, возвращаясь с работы домой, стало в Германии популярным занятием. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
8:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Питерские газеты по-прежнему уделяют много внимания болезненным темам для горожан. Об уплотнительных застройках пойдет речь в обзоре региональной прессы, с которой вас познакомит Татьяна Волович.
Детский сад за колючей проволокой, так называется статья в «Новой газете», в которой рассказывается об очередном адресе уплотнительной застройки в Петербурге. Это как надо было постараться, чтобы бетонный забор, обтянутый колючей проволокой, с одной стороны примыкал к территории детского садика номер 97, с другой стороны к территории логопедического садика номер 52, а с третьей проходил вдоль границы стадиона школы номер 175. Алчность тех, кто готов ради денег поставить под угрозу жизнь и здоровье более тысячи детей, поражает, приводит «Новые газеты» выдержку из открытого письма жителей микрорайона губернатору города. Неужели непонятна вся абсурдность и опасность данного проекта? Сейчас вроде бы колоссальное внимание уделяется проблемам демографии. Нас призывают рожать, но мы видим, что наши дети никому не нужны. Уже 2 месяца инициативная группа нашего квартала пишет во все инстанции, но все бесполезно, никто не думает об ужасающих последствиях. Как доверять такой власти, спрашивают петербуржцы. Характерно, что и забор вырос, и любимый всей округой сквер был уничтожен сразу после выборов 11 марта, сообщает «Новая газета». Коммерсант на петербургских страницах в статье «Нацболов попросили из крестов» рассказывает об освобождении из-под стражи 2 членов незарегистрированной общественной организации «Национал-большевистская партия» Евгения Чекунова и Михаила Башина. Более 3 месяцев они содержались в следственном изоляторе «Кресты» за акцию в Законодательном собрании Петербурга. И вот, наконец, суд признал таки данную меру пресечения необоснованной. Интересно, что на прошлой неделе прокуратура Москвы приостановила деятельность НБП, запретив организации всякие митинги и другие публичные мероприятия. Как полагают эксперты, нынешнее освобождение членов НБП из-под стражи связано именно с этим. Ведь если суд затянется до середины апреля, то запрет автоматически поставит участие нацболов в следующих маршах несогласных вне закона. В этом случае правоохранительные органы смогут преследовать нацболов более жестоко и на более твердых основаниях, пишет «Коммерсант». Тему марша несогласных продолжает и петербургский еженедельник «Дело». По горячим следам петербургского марша несогласных, одним из главных требований которого было остановить строительство газоскреба, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и председатель правления «Газпром» Алексей Миллер сделали спешное заявление. Отныне «Газпром-Сити» решено переименовать в «Охта-центр». Меняется и схема финансирования проекта, пишет Наталья Балуева в статье «Охта-центр. Городок кремлевского солнца». Однако главной причиной скандала, разгоревшегося вокруг башни «Газпрома», была, как известно, даже не схема ее финансирования, а ее безобразно-циклопическая высота, разрушающая весь городской архитектурный ансамбль и место размещения. По этим вопросам Матвиенко и Миллер пока ни на какие уступки идти не хотят. Валентина Матвиенко полна решимости перекурочить исторический центр. Впрочем, 15 апреля в городе пройдет еще один марш несогласных, так что в позиции корпорации МНДМ, возможно, очередные эволюции, заключает еженедельник «Дело». Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну, а я еще пару минут посвящу чтению ваших ответов на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Путину за 7 лет его президентства. Вот слушатель Легошин считает, что за эти 7 лет он понял, что Путин сел не в свои сани. Галина Ивановна говорит, что она и ее семья очень довольны президентом и хотели бы, чтобы он остался на 3-й срок. Лидия полагает, что есть некая подтасовка фактов, вот когда говорят о сообщениях Левада-центра, где 82% одобряют деятельность президента. В чем же тогда, говорит, смысл, какая необходимость у властей пересматривать избирательное право, ликвидируя графу против всех и порог явки? Владимир Григорьевич считает, что президент Путин в течение 7 лет правит государством такой же системой, как пан Пилсудский, фактически управлял Польшей в свое время. Об этом у нас в программе было. Путин не любит, когда о нем говорят правду, любит ложь, несогласных разгоняет. Это сообщение от Станислава Павловича пришло. Путин привел в политику своих друзей, от которых нужно держаться подальше. Это уже мнение Вячеслава. Майоровы пишут нам, что и Гитлера, и Сталина, в общем-то, поддерживали Люмпина. Если обобщать, то же самое происходит и сегодня. Мы, Люмпины, не способны на собственное мнение. Дмитрий вспоминает о впечатлениях от того, как в октябре 99-го сдавалась федеральная трасса Дон. За 7 лет только подтвердились эти впечатления, и ассоциация на будущее осталась прежней. Мокнет русская земля, мокнет и ждет. Ну вот, собственно, кажется, вот они еще... Вот, отношение изменилось в корне, это последнее сообщение мы получили от Степановой Людмилы Ивановны, от восторга с надеждой до полного разочарования, перешедшего в безнадегу. Путин даже не выполнил последний завет предпоследнего истребителя России, берегите Россию. Ну, в общем, не получится Калита, но, может быть, получится Пожарский с Мининым. Тут такие сложные, значит, аналогии. Но факт тот, что хотя бы есть конкретный ответ на вопрос, что изменилось в корне. Ну, в общем, это все, что мы сейчас получили. Все, я успел, слава богу, прочитать. Ну, в конце я только, как всегда, должен напомнить всем, что вот все, что это я читал, это исключительно точки зрения слушателей, а никак не какая-либо позиция радио «Свобода».
Сейчас в Москве 8:52. Продолжить нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Олег, позвольте вас спросить, как вы считаете, жители какой страны считают себя самыми счастливыми?
Ну уж не знаю, ясно, что не Россия, это точно.
По последним исследованиям европейских социологов, самыми счастливыми считают себя датчане, а самыми несчастными тоже не граждане России, и граждане стран Балтии и Венгры. О том, почему недовольны своей жизнью жители Литвы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Нынешнее литовское разочарование в жизни проявляется, кроме прочего, наверное, ярче всего в массовой эмиграции. Из 3,5 миллионов жителей более 500 000, по неофициальным данным, отправились на поиски счастья в другие края. Несмотря на рост благосостояния последних лет и отсутствие большой цели, после того, как мечта нескольких поколений литовцев о независимости сбылась, выражается в таком типичном сетовании жителя страны. И дом мой теперь полная чаша, и машина есть, да и не одна. Сына вот в Англию учиться отправил, а счастья нет. Социолог Владис Гайдис считает одной из причин грусти литовцев не только особенность национального менталитета, но и унаследованную советскую привычку жаловаться на жизнь, а также характерную для католиков склонность к очищающим душу страданиям.
Протестантские страны, там жаловаться. В культуре этого нет, просто работы. Будешь счастлив в католичестве. Счастье это в другом мире больше. После вот этих реформ сложных, Литва, сельскохозяйственная страна, наиболее пострадали. До сих пор экономическая составляющая доминирует.
По наблюдениям социолога, больше всего расстраивает литовцев современная девальвация их прежде абсолютного ценностного постулата, что, к счастью, ведет честный труд.
Трагическая констатация, что произошло, что честный труд не ценится. Ловкачи пришли на сцену. Надо быть быстрым, ловким. Вот это ловкость, мошенничество даже, вот это.
Литовцы одни из лидеров Европы по числу суицидов. Самоубийству часто предшествует депрессия, болезнь, так сказать, потери счастья, чувство невозможности и неспособности быть счастливым, говорит психолог Александр Алексейчик.
Век возбужденности и депрессии. Один и тот же процесс с двумя полюсами. Так все интенсифицируется. Люди предъявляют претензии друг к другу огромные и к себе огромные. Кругом одни враги. Это было в советское время. А сейчас хуже. Кругом одни конкуренты. Капитализм – это конкуренция. Конкуренция, конечно, с одной стороны, это интересно, но с другой – страшно. Можно сказать, что депрессия – это реакция на душевную боль. Болезни воспринимаются как определенная защита. Вот есть такой образ, что депрессия – это как покров, который набрасывается Господом Богом, временно отделяет нас от этой всей суеты. И потом выходим обновленными.
Литовский философ Витаутас Ališauskas не придает большого значения социологическим опросам. Он считает, что здесь его соотечественники лукавят.
Литовец избегает говорить, что он счастливый, просто чтобы не спугнуть свое собственное счастье. Все-таки признаться, что тебе ничего больше не надо, что имеешь все, что мечтал, это в каком-то смысле бунт перед богами. Конечно, литовцы народ очень амбициозный. Самый простой человек выдвигает себе цели, которые в данный момент достигнуть не может. Если он имеет что-то, хочет иметь еще больше. Литовец никогда не будет удовлетворен политическим положением. Не будет удовлетворен обслуживанием, потому что его мама всегда готовит лучше и стирает чище. Так что надо с каким-то юмором посмотреть на эту пресловутую несчастливость литовцев.
Врач Екатерина Слизская из Вильнюса, работающая сейчас по контракту в Ирландии, всякий раз при первой же возможности стремится, как и другие ее соотечественники, хоть на несколько дней приехать в Литву.
Все равно в дом влечет, воспрянет, Литва поднимется. Ирландия поднялась, вот когда они вступили в Евросоюз, за счет иностранных инвестиций на предприятиях появились рабочие места. Ведь вся Ирландия 50-е, 60-е, 70-е годы была в эмиграции. Когда стало улучшаться, они вернулись, и литовское население, как ирландская, вернется.
По наблюдениям социологов, жители Дании, как выяснилось теперь, самые счастливые в Европе, резко воспряли духом после 1992 года, когда их команда стала чемпионом Европы по футболу, и это до сих пор, утверждают психологи, влияет на их самооценку. Теперь близится чемпионат Европы по баскетболу, который называют второй религией литовцев, неизменно объединяющий трехмиллионный народ и искренне ими воспеваемый. Так может быть, это шанс стать счастливее.
Aš tūzantį kartų sakiau savo draugui, mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsime, sakė nevalno. Ir aš tūkstantį kartų buvo teisus, bet geriau negyvau.
Ирина Петерс рассказала нам о том, почему недовольны своей жизнью жители Литвы. Как вы считаете, Олег, стоит ли литовцам надеяться на победу в чемпионате Европы по баскетболу?
Ну, надеяться всегда стоит для сборной Литвы, так сказать, если победа произойдет, будет не первая. Она уже в 2003 году выиграла европейское первенство, поэтому я не очень понимаю, уже запал прошел, что ли, с тех пор? Могли бы себя уже в 2003 почувствовать самыми счастливыми литовцы. Но, так или иначе, это мы узнаем уже позже, естественно, а пока наша программа подошла к концу, ну и нам, собственно, не осталось ничего, как попрощаться с вами, поблагодарив за внимание.
Над программой работал продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Всего вам доброго, удачной недели!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.